благословит. Итак, мы сегодня возвращаемся к книге пророка Малахии, которая уже давно, несколько месяцев, то у нас были праздники, то еще что-то, то, что мешало нам. Вот, возвратиться к этой книге. Откройте, книга пророка Малахии, так что я не забыл эту книгу, помню и знаю. Откройте, вторая глава, книга пророка Малахии, я прочитаю. Всего лишь один десятый стих со второй главы книга пророка Малахии, всего один десятый стих. Итак, здесь говорится следующие слова. «Не один ли у всех нас Отец? И не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» Почему мы любим Ветхий Завет? Почему мы любим читать повествования Ветхого Завета? Для этого есть очень много причин. Во-первых, самая главная причина и самая важная причина, потому что это Слово Божие, оно говорит нам, да не отходит книга закона сего от уст твоих, наполучайся в ней день и ночь. Итак, это есть заповедь Божья. Так что, когда мы читаем книги Ветхого Завета, так вот мы находим очень много того, что является прообразным значением для нас, живущих в Новом Завете, для верующих. То есть то, что случалось с Израилем, это был прообраз для нас, теперь живущих людей в Новом Завете. Книга Малахии. Последняя книга Ветхого Завета. После этой книги, после этого пророка 400 лет до Рождества Иисуса Христа было абсолютное безмолвие в Израиле. Ни один пророк не восставал. Что случилось с народом Божьим? Народ Божий очень низко пал. Нет, храм стоял. Богослужения проводились регулярно, жертвоприношения приносились регулярно, то есть все было на высшем уровне, все совершалось регулярно. Так в чем же тогда падение? А падение заключалось в следующем. У этих людей, которые посещали храм, которые приносили жертвоприношения, с их жизни был изгнан Бог. Эти люди не имели веры. То есть эти люди абсолютно исключили Бога из своей повседневной жизни, с повседневного хождения. Поклонение Богу приняло абсолютно формальный характер. Так вот, конечно, мы можем обвинить священников, правда? Священники виноваты во всем. Конечно, вина с них не снимается, и Писание об этом четко и ясно говорит. Но все же они взывали к Богу, они молились, но Господь их не слышал, потому что они просили не для славы Божией, а просили совершенно для иных принципов. Итак, потеряна связь с Богом. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, и сегодняшняя тема нашей с вами беседы – вероломство. Вероломство во взаимоотношениях и их преодоление. Вероломство. Вы это слово не часто слышите, правда? Но это слово библейское, оно встречается. И это слово говорит об ужасном отступлении, об ужасном поведении тех, кто называется верующими людьми, но по сути не таковые. Так вот, первое давайте мы посмотрим из этого единственного стиха, прочитанного нами. Нарушение главных принципов правил общежития Израиля. Удивительный наш Господь. Когда мы читаем Писание, будь то Ветхий Завет, будь то Новый Завет, Господь никогда не наказывает народ свой, людей своих, не предупредив, не позаботився, не сказал им об этом. То есть мы нигде не видим в Слове Божьем, чтобы Господь проявлял какие-то своеволия, какие-то капризы по отношению к своим людям. Конечно, давайте мы вернемся к прочитанному тексту. Господь через пророка Малахию предупреждает свой народ. И он говорит, что последствия будут ужасны. То, что они отвергли Божью любовь, то, что они в действительности вероломно поступили, это было еще за 400 лет до Рождества Иисуса Христа, последствия будут очень ужасны. Братья, дорогие сестры, за все в жизни приходится платить. Ничего даром не дается. Одно спасение дается даром и бесплатно, по благодати. Но в жизни нашей за все наши греховные поступки, за своеволие и особенно за вероломные поступки приходится расплачиваться. И приходится очень тяжело и жестоко расплачиваться. И Бог говорит о том, что ваше отвержение, то, что вы меня отвергли, последствия будут очень и очень ужасны. Так вот, Он им задает три риторических вопроса. 10 стих мы прочитали. Смотрите, три риторические вопроса. Ответы на них есть. Это есть и главные принципы наших взаимоотношений. Итак, смотрите, первый риторический вопрос. Что говорит здесь пророк? Не у всех ли, не один ли у всех нас отец? Что это значит? Господь обращается к Израилю и говорит о том, не у всех ли один отец. Давайте мы посмотрим вначале, хотя здесь речь идет о Боге, что Бог является отцом Израиля, но давайте мы глянем на их плотское происхождение, на их, от кого они, кто являлся родоначальником этого народа. Итак, смотрите, не один ли у всех отец? Кто? Вначале Авраам. Так вот, помните, когда Иисус Христос однажды беседовал с иудеями, и когда Он начал с ними беседовать, они ему тут же сразу говорят, мы семя Авраамово, ты не путай нас с другими людьми. Христос говорит, знаю. Они опять ему говорят, когда он дальше продолжает беседы, мы семя Авраама. Прочитайте, это написано 8 глава Евангелия от Иоанна. Мы семя Авраама. Христос говорит, да, я знаю, что вы семя Авраама. Но он им говорит о том, сказал им ответ, что я знаю, но если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. И в конце концов, Он им сказал, ваш отец – дьявол. Так вот, смотрите, если бы вы, он говорит здесь Малахия, не один ли у всех нас отец? Если вы дети Авраама по плоти, то вы должны быть дела делать Авраама. То есть жить верою так Авраам, поступать в своей жизни так, как Авраам. Духовные дети Авраама живут точно такой же духовной жизнью, как и жил ваш отец Авраам. Смотрите, когда он жил, еще не было избранного народа. Где жил Авраам? Уре Халдейском. Из какой семьи вышел этот благочестивый муж Божий, который стал отцом всех верующих? Знаете, с какой семьи он вышел, этот человек? Его отец был идолопоклонником, так говорит Слово Божие. Об этом говорит Иисус Навин. 24 глава, кажется, 2 стих. Там написано: «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, отец Нахора, и чем они занимались? И служили иным богам». Сколько раз Бог являлся Аврааму в Месопотамии, там в Уре Халдейском? Один единственный раз Бог явился Аврааму и сказал: «Выйди из этой земли, из твоего родства, и иди в землю, которую я укажу тебе». Долго ли пришлось упрашивать Авраама? Он встал и ушел. Если вы дети Авраама, духовные дети Авраама, то вам не нужно 2-3 раза повторять, когда Господь говорит. Так вот, в чем заключается здесь этот стих? Не усек ли нас один Отец? Если Авраам с первого раза послушался то, что говорит, то, что сказал ему Господь, почему же Господь говорит: «Сколько раз я вам говорил, сколько раз я многократно и многообразно издревле говорил в пророках, посылал вам, и во сне говорил, и пророков посылал, и своих посланников посылал, вот, и наказывал вас, и во что вас бить еще? И вы дети Авраама?» Авраам с первого раза послушался. Итак, смотрите, не у всех ли нас Отец один? Какое широкое поле для нас сегодня, для нашего размышления, этот риторический вопрос. В действительности, мы имеем одного Отца. Что это значит? Помните, Иисус Христос говорит: «Я и Отец одно». Полное взаимодействие, полное взаимопонимание. Мы, как Церковь Иисуса Христа, мы можем сегодня сказать, что у нас нет никакого различия. У нас полное взаимопонимание с Небесным Отцом, с Его волей. Его воля – наша воля, Его желание – наше желание. Могут ли сегодня сказать дети Небесного Отца, дети Вышнего Отца, как сказал когда-то наш благословенный Спаситель: «Итак, видевший Меня, видел Отца Небесного». А наш благословенный Спаситель сказал следующие слова: «Итак, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». В действительности, чтобы люди, с которыми вы общаетесь, люди, которые вас знают, могли, видя вашу жизнь, видя ваше благочестие, видя вашу святость, видя вашу посвященность Господу, чтобы им хотелось быть похожими на вас, чтобы им хотелось ходить туда, где вы ходите, чтобы им хотелось служить тому Богу, которому вы служите. Иисус Христос сказал такие слова, что: «Посему любит Меня Отец Мой». Почему? Потому что Я полагаю жизнь Мою. Я исполняю волю Его. Его воля или моя пища есть творить волю Отца Моего Небесного. Вот оно что. Не один ли у всех нас Отец? Так говорит сегодня Малахия к народу израильскому. И так говорит сегодня Писание для каждого из нас. Что это значит? Не один ли у всех нас Отец? Это означает то, что Малахия говорит: Израиль, ты един народ. Ты как семья перед Господом составляешь одно целое. Конечно, среди этого народа есть разные люди по уровню образования, по уровню физическому, по другим уровням. Вот кто-то является царем, а кто-то является слугом. Вот разное экономическое положение. Но Израиль, ты перед лицем Божьим один народ, одна семья. Дорогие мои, о чем это нам сегодня говорит? Церковь Иисуса Христа перед лицем Божьим. Кто сегодня церковь? Один народ. Более того, смотрите, насколько выше то, что мы не находим среди Израиля. Сегодня Писание говорит о церкви. Итак, церковь есть тело Иисуса Христа. Это намного почетнее, намного теснее, чем просто одна семья. А церковь вы составляете тело Господа Иисуса Христа. И а каждый порознь, находящийся здесь, является его членами. Членами тела Иисуса Христа. Еще одно очень важное. Не один ли у всех нас Отец? Посмотрите свое призвание. Чем мы хвалимся? Кто мы избраны? Поэтому, обращаясь к Израилю, он говорит, посмотрите на свое прошлое. Чем вам хвалиться? Кто ваши отцы были вначале? Они были такие же жалкие идолопоклонники, как и все остальные. Но Бог своей благодатью, он взял вашего праотца Авраама не потому, что он был святой и безгрешный человек, не потому, что он родился таковым. И Бог посмотрел, о, есть один человек святой на этой земле, и он на нем остановил свое внимание. Нет, Бог взял его с этой развращенной семьи, поклоняющейся идолам, там, в Уре Халдейском, и он взял ему, и он вывел его оттуда. Авраам поверил Богу. И что Писание дальше говорит? И это вменилось ему в праведность. Поверил Богу. Вот оно, средство для получения оправдания, средство для получения спасения, вера. И поэтому вам нечем хвалиться, бедный ты или богатый, знатный или незнатный, мужчина ты или женщина, ты получаешь спасение исключительно по Божьему дару. Что это за дар? Это дар веры, который Бог дал Аврааму. Он поверил. Нечем нам хвалиться сегодня. Павел говорит, братья, посмотрите, кто вы призванные. Кто вы призванные? Нечем хвалиться. Вот оно, один у всех нас Отец. Для Него каждая душа дорога. У Него нету потерянных душ. Он любит и бедного, и богатого, и знатного, и незнатного. Он любит, и поэтому Он призвал. Он нас спас. Второй вопрос риторический. Смотрите, что здесь сказано. Не один ли Бог сотворил нас? Это тоже очень важно. Бог сотворил, Бог создал нас. Бог создал первого человека, Он создал Адама и Еву. Бог сотворил нас. И если в нашей жизни, в действительности, мы имеем какие-то преимущества, не все люди одинаково умственно развиты. Не все люди имеют одинаковую способность то ли к наукам. Есть люди, которые особенно одаренные. Кто-то художник, кто-то поэт, кто-то писатель, кто-то музыкант, кто-то композитор. То есть у каждого свой дар. Но Писание говорит, у всех нас один Господь. Не у всех ли Бог сотворил? То есть нечем хвалиться, если ты имеешь этот дар, то это Бог тебе дал его. Это не ты своими усилиями смог так себя в действительности воспитать и достигнуть чего-то. Не у всех ли нас Бог? Бог нас сотворил именно таковыми. Поэтому он говорит, Израиль, ты как народ, как ты образовался? Вы собрались там, старейшины вашего народа собрались где-то в горах, создали программу Израиля, создали устав Израиля, создали конституцию, а потом вышли к народу и говорили, мы создаем новый народ. Нет, Бог создал этот народ. Бог вызвал Авраама из Ура Халдейского. И Бог сказал, от тебя произведу народ. Кто? Бог произвел. Сосчитай звезды, говорит Бог Аврааму. Выйди на берег моря, сосчитай песок. Я произведу, говорит Господь. То чем хвалиться? Подумайте об этом. Итак, еще один вопрос, последний. Почему же мы вероломно поступаем друг против друга? Если у нас один Отец, если Господь нас создал, то почему мы поступаем вероломно? Что это значит вероломно? Вы понимаете слово, что означает слово вероломство? Вероломство в переводе на наш язык, одним словом сказать, это предательство. Это предательство интересов, это предательство обещаний. Вы пообещали кому-то что-то, но потом, когда вы видите, что ваши интересы не совпадают с тем, что вы говорите, вы свободно можете нарушить этот завет, вы можете свободно пренебречь дружбой, вы можете свободно пренебречь семейным взаимоотношением, жена-мужем, муж-женою. Предательство. Вот это вероломные поступки, когда люди абсолютно безучастны. Им все равно, лишь бы мне было хорошо. Если меня это устраивает, я могу предать и семью, я могу предать и церковь, я могу предать все, я могу оставить служение, какое бы оно ни было. Если оно на данный момент меня не устраивает, меня это абсолютно не волнует, что я давал обещание перед Богом служить Ему до смерти. Служить Ему с чистой совестью. Меня это не устраивает сейчас, поэтому я свободно могу пренебречь этим обещанием, этим словом. Вот оно что. И Господь говорит, почему вы вероломно поступаете друг против друга? Почему? Нарушая завет. Как Писание говорит, как Писание призывает, как должны быть Израиль относиться друг против друга? Почитайте Ветхий Завет, вы найдете о том, как должны были Израиль относиться к рабам. Мог ли израильтянин быть в рабстве всю жизнь, или же должны отпускать? Если кто-то у кого-то что-то занял, долги, а он бедный, как Израиль должен был относиться? То есть, совсем иные законы. И Бог говорит, Израиль, посмотри, есть ли еще такой народ на земле, которому Бог был бы так близок, как тебе? Есть ли еще народ такой на земле, где были бы такие прекрасные законы, непревзойденные до ныне ни в одном государстве и в настоящее время? Нету таких Божьих законов, как имеет Израиль. Посмотри. Так почему же вы при любом выгодном положении, если вам это выгодно, говорит Господь, почему вы так вероломно поступаете друг против друга? Вы можете запросто предать друг друга. Вы можете запросто Господа предать. Если нужно в партию, пожалуйста, если мне это выгодно, пойду в партию. Куда угодно пойду, вступлю, лишь бы только для меня была выгода. Это Израиль. А христианство сегодня не такое, правда? Христианство сегодня, если уж сказал, то он пойдет на смерть, но никогда не изменит своему слову. Милые мои, это прообраз для нас, это не в осуждении Израиля, это написано в прообраз нас, живущими в Новом Завете. Писание говорит, почему вы поступаете вероломно друг другу, почему вы оскорбляете друг друга, почему вы грязные слова говорите друг против друга, на каком основании? Почему ты осуждаешь раба чужого? Помните, Павел пишет, 14 глава послания Римлянам. Какое право ты имеешь осуждать чужого раба? Кто дал тебе право? У вас один отец. И поэтому, смотрите, Писание говорит в начале, сын чтит отца. То есть, если один отец, то должно быть почтение. А как мы можем почитать того, кого не видим, если мы не почитаем тех, кого мы видим? Как мы можем любить того, кого не видим, если мы не любим тех, кого мы видим? Это серьезное положение. И дальше Господь говорит, а если я Господь, то где благоговение передо мною? Вот оно. Риторические вопросы. Посмотрите, какое вероломство. Когда-то Давид, будучи царем, принимает Авенира, принимает Амесаю. Это великие мужи были, смелые, храбрые мужи были в Израиле. Но у него был племянничек по имени Иав, помните? Он говорит, что толку, что дядюшка, это его проблема, он решил. А я считаю, что этот человек не должен жить. И он догоняет этого смелого мужа, который никогда не дрогнул в бою, и он обнимает его якобы для хорошей цели. Какое верломство! И тут же достал меч. И одного, и второго. Давид, когда просит, когда его сын восстал против него, Давид умоляет и говорит: «Только сына моего оставьте в живых. Он меня оскорбил, он против меня пошел, он имеет дело со мной, его оставьте в живых». И что говорит Иоав этому человеку, который пришел и говорит: «Там Авессалом зацепился волосами. Почему ты не убил его? А воин хорошо знает, если бы ты мне сколько денег давал бы, я не могу нарушить, потому что царь сказал, оставьте в живых». А Иоав что говорит? «А мне до этого дела нету». Вот оно, вероломство. Сколько сегодня таких вероломных людей окружают нас, которые говорят: «А мне все равно, что церковь решила, а мне все равно, у меня свои понятия, а мне все равно, что пишет Слово Божие, я это Писание понимаю вот так и все, потому что оно меня устраивает в настоящий момент». Вероломные поступки, дорогие мои, они не пройдут бесследно. 400 лет Господь молчал из-за вероломства. Друг против друга. Так вот, дорогие мои, сегодня эти три заданные вопроса показывают, или вернее, ответы наши на эти три заданные вопросы показывают, какие наши взаимоотношения друг с другом и какие наши взаимоотношения с Господом. Долг каждого израильтянина быть верным завету Божьему. Долг каждого христианина до смерти быть верным своему Слову, Слову Божьему, тому, что говорит Господь. Даже если это жизни нужно лишиться, даже если все потеряет человек, но верность. Так мало сегодня людей, так называемых человек чести. Что это такое? Это когда человек сказал, и он расшибется, но он выполнит, он сделает. Меня всегда трогает то, как были избраны первые диаконы в Иерусалимской церкви. На первом месте там написано, это были мужи известные. Чем? Своей верностью Слову Божьему, верностью Господу. Как часто люди говорят, на 9 часов договариваются, приходят 12. Люди договариваются одно, делают другое, и находят тысячу извинений этому. Верность. Второе, из того, что мы здесь прочитали, я хочу обратить ваше внимание на новозаветные принципы взаимоотношения христиан. Что это значит? Новозаветные принципы. Почему сегодня многие христиане, почему они не растут духовно, почему они вроде бы читают, много слушают, и особенно много знают сегодняшние христиане? Они напичканы знаниями, их головы трещат от знаний, но сердца пустые. Почему? Есть важнейшим принцип духовного возрастания, духовного роста. Что это за принцип? 1 Петра, 2 глава, в начале 3 стиха. Итак, смотрите, что говорит апостол Петр. Итак, отложите всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, и как новорожденные младенцы – возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти. Ни от чего другого человек не возрастает духовно. Милые, может быть, хотели бы мы, чтобы возрастать от чего-то другого, но Писание говорит, духовный рост исключительно на одной почве, на почве послушания Слову Божьему. Ваш отец Авраам, он был послушен, он поверил. И поэтому Его духовный рост настолько был, что когда Господь ему сказал, «Пойди, сына твоего единственного, которого ты любишь, жертву принеси», Авраам не стал торговаться. Вот оно, духовный рост. Но отложите. О, я понимаю, что это очень трудно. Столько зла мне сделал этот человек, иногда люди говорят. Он мне так оклеветал. Как можно любить его? А здесь говорит, всякую, заметьте, всякую злобу. Смотрите, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, абсолютно все. Иначе, милые, иначе оно повалит, иначе оно погубит. Если вы не отложите этого всего, о чем говорит апостол Петр, придет время, когда оно повалит, когда оно погубит. Сегодня многие люди без разбора читают все подряд, смотрят все подряд. Они посещают самые разнообразные собрания. А как же, они хотят быть в курсе дела всех событий, они хотят все знать, они хотят расширить свой кругозор, где только что-то есть, и они там, без них ни одна ярмарка не обойдется. Где только, и они там, только не в своей церкви. Только не там, где нужно, только не там, где есть проблема, только не там, где в действительности есть нужда в служении, в помощи, в жертвенности, где-то по другим местам, без разбора. Почему это так? Потому что этих людей абсолютно не волнует, что они читают, их абсолютно не волнует, что они смотрят, их абсолютно не волнует, что они посещают. А Слово Божие говорит то, что уже сегодня было сказано. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешных, которых не сидит в собрании развратителей. Вот оно, блаженство. Писание учит нас и говорит, смотрите, молодому Титу Павел пишет, ты хочешь в действительности духовно возрастать? Ты хочешь, чтобы твои слушатели духовно возрастали? Он говорит, во всем показывай в себе образец добрых дел. Титу 2 глава 7-8 стих. Во всем показывай образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен. На уроке воскресной школы брат читал нам из Римлянам 2 глава. Это потрясающая глава, где Павел обращается к своим собратьям, к таким же, как и он, иудеям, и он говорит, вот ты называешься иудеем, ты хвалишься, как же ты уча другого, а сам что делаешь? Вот оно, печальное состояние. Печальное состояние. Смотрите, что учит нас Писание и что говорит нам наш благословенный Спаситель. Если ты видишь брата, согрешающего против тебя, или как там написано более понятно, если согрешит против тебя, что нужно сделать? Господь говорит, Он дает принципы взаимоотношения, если согрешит против тебя. О, мы сегодня согласны обнять всех прелюбодеев, всех воров, всех ругателей, всех хулителей. Мы согласны, но только не того, кто обидел меня. А Писание говорит, ну, то не твое, ты против, если тебя обидели. Христос говорит, если согрешит против тебя брат твой, вот как ты должен поступать. Это трудно. Так вот, смотрите, следующее, еще одно очень нарушение принципа общежития. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать. Вот оно, выход из положения. Братья, дорогие сестры, Писание говорит нам ясно, это сказал наш благословенный Спаситель, за каждое слово придется дать отчет. Поэтому Павел говорит, итак, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, иначе будет проблема. Вот почему сегодня так важно прощать тех, которые против нас согрешили. Смотрите, Господь говорит, итак, когда стоите на молитве, прощайте, если кто что имеет на кого. Вот она, какая забота. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. То же самое говорится Иоанна. А если человек во тьме, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Так учит Писание. Милые мои, я когда-то читал пример. Это было в старое время. На одних полевых учениях, в то время совсем иначе учения военные проходили, чем сейчас. И вот один генерал, как-то они там ехали, и он зацепился за ветку, и он разодрал свой китель. И потом, когда был отбой, он тогда обратился к солдатам и говорит, «Кто из вас портной?» И выходит один солдат и говорит, я есть портной. Я портной. Он говорит, итак, ты вечером сегодня придешь ко мне, туда в палатку и зашьешь мой мундир. Он говорит, никак нет, ваше благородие, или как в то время называлось. Почему? А потому что моя фамилия портной, а я не портной. Вот так сегодня многие христиане. Они родились в христианской семье. Их когда-то крестили, их когда-то погрузили в воду, но они как были. Знаете, в Америке когда-то по прериям американским, особенно Южные Штаты, целые табуны диких лошадей, если вы читали книги эти интересные, целые табуны этих диких лошадей. И как эти мустангеры, как они их ловили? Они делали большие кораллы, загоны, ограждали их и потом загоняли их туда. И они попадали в эти загоны. О, их площадь, где бы они могли резвиться, была строго ограничена. Все, со всех сторон забор. Но они как были дикими лошадьми, так они оставались дикими, хотя они были ограничены. Вот так сегодня нечто превратились многие церкви. Это загоны для диких лошадей, для людей, нерожденных свыше, для людей, которые никогда не знали Господа. Они просто, их загнали в эти загоны и оградили, поставили стены. Какие? Церковные правила, церковные постановления. Вот так одеваться, вот такую прическу, вот такой длины юбку, вот то, другое. То есть сделали загон. Но они как были дикие, они так и остались дикие. Милыми, это не то. Абсолютно. Дорогие мои, почему мы так поступаем? Не один ли у всех нас Отец, не один ли Бог сотворил нас? Почему мы вероломно поступаем друг против друга? Поэтому пусть никакое гнилое слово не исходит. Третье, смотрите, реальные опасности на пути единства и как мы их должны преодолевать. Единство Церкви, единство народа Божия – это очень важная, характерная черта для народа Божьего. Будь то Израиль, будь то церковь, это самая важная черта народа Божия, единство Израиля, неделимость Израиля. Так точно и церкви. И поэтому, как мы призваны исправлять друг друга? Да, мы призваны влиять друг на друга. Так вот, наше призвание, влияние друг на друга должно быть библейским. Каковое? Во всем показывай образец добрых дел. Если вы хотите повлиять на кого-то, чтобы он всегда вовремя приходил в собрание, приходите вы вовремя. И может человеку будет стыдно, что он опаздывает. Если вы хотите, чтобы кто-то больше жертвовал, жертвуйте вы. Может, своим пожертвованием вы устыдите человека, который не делает этого. Если вы хотите, чтобы все служили Господу, служите Ему день и ночь. То есть своим поведением, своей жизнью, своим образцом, слово здравое должно, если вы хотите, чтобы всегда в действительности были слова благоговейные, то говорите всегда слово здравое, неукоризненное. С почтением друг к другу относитесь. Вот оно, то, к чему нас призывает Слово Божие. Поэтому единство может быть ложное, но Писание нас призывает к единству во Христе Иисусе. Я уже говорил о том, что эти прерии когда-то были заполнены лошадьми, но их загоняли, и они как были дикими, так и остались. Никак не судите никогда прежде времени. Я когда-то читал один пример. Вот в 41-м году, когда-то немецкие нацисты, когда они уже покорили Францию, Бельгию и всю Западную Европу, много пленных было военных, вот, и они хотели завербовать французских и бельгийских офицеров на службу для нацистов. И вот они обрабатывают этих офицеров, все время предлагают и предлагают. И сколько они предлагали, никто не откликнулся. И вдруг один француз по имени Поль Дюран, я записал его имя, выступил и сказал: «Я желал бы работать для нацистов». У них аж шок пошел. Как это? До сих пор столько уговаривали, говорили, и никто не хотел работать для нацистов, и вдруг оказался один молодой человек, который говорит: «Я хотел бы работать». Да, он говорит, я предпочитаю работать на 20 нацистов лучше, чем на одного француза. Вы знаете, какой ропот недовольства пошел. Хорошо, когда его взяли, чтобы он заполнил application, все, и его спрашивают: «А какая твоя специальность?» Он говорит: «Я гробовщик, могильщик. Поэтому я лучше хотел бы работать для 20 нацистов, чем на одного француза». Не судите никак прежде времени, потому что вы не знаете мотивов поступки того или другого человека. Вот он, выход с положения. Поэтому, заканчивая сегодняшнюю нашу беседу, я еще раз хочу, во-первых, задать этих три риторических вопроса для каждого из нас. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Так почему же тогда взаимоотношения не всегда библейские? Павел пишет нам в послании филиппийцам, 4 глава, этим стихом заканчиваю, 4 глава послания апостола Павла филиппийцам, несколько стихов. Итак, наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей мы являемся члены одного тела, Тобой искуплены, Тобой прощены. Господи, мы благодарим Тебя за то чудесное, прекрасное будущее, которое Ты приготовил для каждого из нас. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь, на этой грешной земле, заботишься о нашем духовном возрастании, заботишься о нашем духовном состоянии. И Ты, Господи, поучаешь нас, наставляешь нас и даже обличаешь нас, Господи. Может быть, нам не всегда нравится, может быть, иногда для нас и больно кажется, но ведь даруй нам сегодня вразуметь, что только Ты имеешь намерение для каждого из нас, намерение во благо. Хвала Тебе за это, Господи, слава Тебе, что Твои обличения, Господи, являются только с одной целью, как бы возродить нас, как бы, Господи, дать нам пищу для духовного роста, для нашего духовного обогащения, сделать так, чтобы вера наша возрастала и укреплялась. Слава, слава Тебе за это, Боже наш. Я также благодарю Тебя за наших братьев и сестер, которые так откликаются на всякое дело, на всякие просьбы, Господи. Благодарю Тебя за это, за их щедрое сердце. Воздай им, Боже наш, во сто крат за изобилие щедрот, которыми они жертвуют для Тебя и во имя Твое. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня можем видеть сестру Раю, сестру Марию, сестру Анну мы также видим. Слава Тебе, Господи, что Ты также и о них беспокоишься, и продлеваешь еще дни благоденствия, что мы можем быть вместе для совместного поклонения. Господи, мы просим у Тебя, чтобы Ты утешил всех скорбящих там. Ты отозвал сестру Алину в свои вечные обители. Утешь тех, кто переживает особенности ее дочерей. Господи, мы также просим за Андрея Бережного. Мы просим Твоего благословения там, где он будет проживать, и особенности на эту новую созидаемую семью. Ты, Господи, сам постави ее на библейский фундамент роста и возрастай, и поливай, и согревай, Господи. И если есть Твое благоволение, чтобы они возвратились и опять были вместе с нами, то мы будем благодарны и будем славить вместе Твое имя. Услышь нас, Господь наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.